Всем привет, это подкаст On Flow Insight. Меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми из HR-индустрии, и не только из нее, и говорю с ними на разные интересные темы. Прежде чем начать слушать наш подкаст, пожалуйста, зайдите на ту площадку, где вы нас слушаете, и влепите нам какой-нибудь лайк, поставьте оценку, напишите отзыв. Нам это важно. У меня сегодня в гостях Яна Агеева, заместитель директора филиала по персоналу и коммуникациям «Уралхим». Привет, Яна.
Привет.
Так, рад, что мы тебя заполучили из такой замечательной компании. Сегодня, мне кажется, будет очень интересно. Давай начнем с тебя. Можешь рассказать про свой бэкграунд, свой путь в карьеру, чем ты занималась и как так получилось, что ты сейчас работаешь в Уралхиме?
Так, у нас 40 минут на представление меня. Я шучу.
Нет, не 40.
Ну, тогда кратко. Я всю жизнь любила работать с персоналом, ну и, следовательно, с людьми, и пошла не просто так на управление персоналом, и второе образование у меня экономика и менеджмент, ну и, следовательно, попала совершенно случайно изначально в консалтинг и работала в кадровом агентстве по подбору персонала, доросла до консультанта по подбору, это самая высшая ступень. Ну и дальше я уже ушла in-house, то есть работала внутри компаний. Самый большой такой опыт и серьезный становление меня как профессионала стала компания Биокад, биофармацевтическая компания полного цикла, где я работала 7 лет и занимала должности, начиная от менеджера по подбору персонала, ну и далее развивалась по карьерной лестнице, набирая разные скиллы и формировалась как личность и как профессионал в HR-сфере. Дальше моя карьера развивалась стремительно, потом, естественно, HR-директор в другой компании биофармацевтической, и моя коллега, с которой мы работали в Биокад, позвала меня к себе в команду в Уралхим, где она стала директором по персоналу всей группы компании Уралхим. Я работала год в Уралхиме в головном офисе, но в какой-то момент поняла, что если хочешь что-то поменять и увидеть, как эти изменения влияют на персонал, который работает на производстве, а это именно для нас очень важный ресурс, это именно производство, я перешла и стала заместителем директора филиала по персоналу и коммуникациям на один из наших заводов. Он находится в Подмосковье. И, следовательно, сейчас я на нем работаю уже второй год.
Это как у продакт-менеджера в IT очень модно. Есть такая тенденция, что, значит, если хочешь понять продукт, иди в поля. Иди, значит, туда, где уже конкретные люди работают с конкретными клиентами и пытаясь что-то узнать. Это немножко как будто перекликается.
Да, и это именно, мне кажется, хороший и правильный подход тогда, когда ты знаешь своего ключевого целевого клиента, образно говоря, на которого ты работаешь, потому что HR, в том числе, это клиентоориентированный сервис в любой компании, которые должны давать правильный подход, и они должны общаться со своим клиентом напрямую. Ну, следовательно, в данном случае это персонал.
А можешь подробнее чуть рассказать, чем ты занимаешься в Уралхиме, а дальше уже двинем в саму компанию? Очень интересно пораспрашивать.
В Уралхиме я занимаюсь тем, что я формирую стратегию привлечения кадрового резерва к нам в компанию, на завод. Мы совместно с командой работаем над созданием правильного бренда и также работы с молодыми специалистами. То есть это работа от, я бы сказала, от горшков до вершков. Мы уже начали работать и с детскими садами, и со школами, и с вузами, и с узами, потому что мы понимаем, что растить для себя профессионалов нужно заблаговременно. Плюс, ну, естественно, это обучение и развитие текущего персонала и формирование обучающих программ для студентов, которые учатся на наших целевых программах в институте и в колледже. Ну и участвую в активностях по направлению HR-тех. Это автоматизация, внедрение новых каких-то продуктов по HR-направлениям, таких как подбор. Одна из вот наших историй, которые мы сейчас развиваем, это подача идей для того, чтобы наши заводы становились лучше и более оптимизированы с точки зрения процессов, потому что мы спрашиваем эти идеи больше у людей, нежели сами сидим и придумываем, а что же нам поделать и как улучшить тот или иной процесс.
Класс. Давай немножко про Уралхим. Вообще можешь как-то кратко рассказать, что это такое для наших слушателей, которые могут не знать, и дальше я тебе позадаю всякие вопросы еще про это.
Угу. Мы являемся производителем минеральных удобрений и входим в лидеры рынка не только России, но и в целом мира. Ну и, следовательно, что такое минеральное удобрение чисто по-кухонному? Да? Это то, что помогает нашим растениям, там, я не знаю, огурчикам, помидорчикам, рассаде, микрозелени быстрее расти. А в данном случае у Уралхима целевая аудитория и целевой потребитель — это агрохолдинги, то есть это те, кто занимаются выращиванием продуктов в масштабах больших.
Короче, вы не для дачников работаете?
Нет, пока не для дачников, но мне кажется, есть над чем дальше развиваться, и потому что дачники всегда спрашивают у нас, а когда же к нам придет Уралхим? Мы говорим, ну, наверное, когда-нибудь.
Окей.
У нас больше 15 тысяч человек.
Вау.
Это несколько больших заводов, в том числе в группу входит и своя логистическая компания, это Уралхимтранс, которая обеспечивает нас логистикой, то есть доставляет наши минеральные удобрения туда, куда необходимо. Есть свой торговый дом, который продает это все. То есть это полный цикл. Работают у нас профессионалы своего дела, но я скажу, что самое интересное, что я увидела в наших заводах в момент, когда я начала знакомиться вообще изначально с компанией, что у нас присутствуют династии. То есть это сотрудники, которые работают, у которых работали родители, бабушки, там, дедушки, прадедушки и так далее. И вот недавно там мы подводили интересную такую статистику. У нас на заводе есть династия, которой там комплексно 135 лет. Они работают на предприятии.
А сколько всего Уралхиму лет?
15. Ну, это как бы складывалась математика, сколько работает папа, да, там плюс сколько работает мама и так далее. Ну, то есть в целом у нас там, грубо говоря, есть династийность, типа 7 человек работают на одном заводе из всей семьи. Ну, мне кажется, это круто. То есть не каждая компания может сказать о том, что у нас вот мы отличаемся чем-то, в том числе, наверное, стабильностью и какой-то особенностью корпоративной культуры.
Да. И еще большими семьями.
Большими семьями.
Да-да-да. Судя по цифрам.
Да.
Круто. А территориально это все где находится?
Это разные города. Это, значит, находится Подмосковье. Это один завод, как раз на котором работаю я. Это Воскресенск. Дальше это Пермь, Пермский край. У нас там два завода. И, следовательно, есть еще Кирово-Чепецк. Это Киров город, да, и под Кировом есть как раз Кирово-Чепецк. Вот, это основные заводы, которые сейчас находятся у нас в активной фазе производства.
Класс. А может для дилетантов? Это как все устроено? Это какие-то большие чины, в которых вы что-то варите? Значит, там пакуете. Вообще, можешь как-то вот для самых маленьких рассказать, что такое химическая промышленность? Потому что мало как будто про это известно обывателю.
Ну, естественно, разрабатывается формула, по которой работают и производят продукт. Продукт производят путем смешивания, ну, для того, чтобы, в общем, понимать полностью свое производство, да, нужно понимать в первую очередь химию. Если там на пальчиках объяснить, то несколько ингредиентов, если как будто варим борщ, несколько ингредиентов смешиваются в одном чане под температурой, они выпариваются, и путем этого выпаривания получаются микрогранулы, которые являются нашим продуктом.
Расскажи про то, вот у вас 15 тысяч сотрудников. Можешь рассказать, как у вас с персоналом работа выстроена, вот типа как вообще организационно все это устроено, как сделать так, чтобы 15 тысяч человек производили, доставляли, продавали, придумывали новые формулы, и это все работало вообще? Как организационно можно такое устроить? Потому что звучит на масштабе, звучит как какой-то космос, 15 тысяч человек.
Наверное, как и у каждой компании, есть своя организационная структура, она у нас тоже есть. У нас есть головной офис, который в любом случае задает определенные тренды и стратегию развития и, следовательно, управляет процессами и дает нам инструменты, как нам работать. Следовательно, есть заводы, на которых есть директора, которые операционно включаются во все процессы и управляют своими заводами. Завод — это как живой организм, им нужно постоянно управлять, в него нужно постоянно включаться, и им нужно постоянно жить. Например, там у нас директора постоянно думают про завод, постоянно что-то модернизируют. У нас есть там проекты по оперэффективности, когда мы ищем какие-то истории, факторы, которые влияют на нашу экономику, и пытаемся сэкономить где-то денег путем внедрения каких-то интересных улучшений, либо минимизировать какие-то потери. Вот. Ну и, следовательно, под директором завода есть замы, которые по ключевым направлениям управляют заводом.
Угу. А с точки зрения процессов того, как вы обучаете, как люди приходят, вы как их интегрируете? В общем, можешь немножко про HR-ную составляющую рассказать?
Давай я, наверное, расскажу в целом про наш завод изначально, да, потому что я как раз-таки здесь уже вжилась в роли и полностью понимаю все процессы. Для нас очень важная история, когда сотрудник еще не получил никакого опыта, и мы смотрим чаще всего молодых специалистов. Сделали мы это специально для того, чтобы обратить внимание не на их наработанный опыт, а для нас важны больше их теоретические знания. То есть мы привлекаем молодых специалистов и активно работаем с вузами и СУЗами. Мы, например, там создали свою целевую группу в колледже и обучаем там молодежь, то есть молодых студентов, которые в дальнейшем станут нашими сотрудниками, когда выпустятся. У них необычное, например, обучение. В данном случае они проходят теоретическую часть, а параллельно с этим они уже с первого курса интегрируются к нам на завод. То есть они обрастают с нашей корпоративной культурой. За каждым закреплен наставник. Мы со второго курса будем давать расширенную программу, например, такие предметы, как экономика производства. Она иногда где-то есть, но ее очень мало. А для нас очень важно, чтобы человек, который приходит к нам, он мыслил цифрами, то есть определенными метриками и показателями, как он может их достичь, на что он может повлиять, как он может работать.
Я правильно тебя услышал, что вы прям какие-то предметы прям читаете в институтах? В смысле, что ваши какие-то преподаватели есть, которые влияют прям на то, что люди получают, или это как устроено?
Смотри, на текущий момент мы в колледже читаем курс лекций своим студентам. Параллельно с этим еще и в том числе не своим, но, возможно, будущим нашим сотрудникам. Также периодически у нас есть открытые лекции в вузах страны, там, где мы рассказываем про производство, про какие-то химические направления. То есть все зависит от того вуза, в который мы приходим, и где есть интерес к неорганической химии. У нас просто определенные есть, скажем так, проблема на рынке вообще, в принципе, не только у нас, у других компаний точно так же. Химическая отрасль, она не популяризирована. То есть так, как, например, в свое время биотехнология, это тоже была наука, когда все говорили, о, биотехнология, это какая-то фигня. Нет, никогда в жизни вообще туда не пойду учиться. И путем долгой работы со студентами, с вузами и со школами удалось как раз-таки улучшить вот это восприятие того, что биотехнология — это круто. И когда ты там развиваешься, значит, ты суперпрофессионал и суперспец. То есть стало почетно говорить, что я биотехнолог по образованию. И в данном случае нам тоже хочется сейчас расширить этот кругозор у студентов и у детей для того, чтобы они понимали, что химия — это круто. То есть это не грустная история таблицы Менделеева, когда ты просто ее учишь и не понимаешь, что же будет со мной дальше. А это на самом деле целый мир, который перед тобой открывается, в том числе в химической промышленности. А у нас еще особенность есть неорганическая химия, это как раз-таки производство минеральных удобрений. И здесь вообще минимальное количество людей, которые выпускаются и которые вообще в момент прихода обучаться понимают, кем они будут дальше. И мы хотим это популяризировать как раз-таки путем открытых лекций, и взаимодействия активного со студентами.
Угу. Круто. А можешь рассказать про то, как вообще такие проекты появились? Про то, чтобы входить как можно раньше и, в общем, образовывать, и таким образом наращивать воронку входящих специалистов, которые к вам приходят работать. Просто выглядит как очень стратегическая история, во-первых. Во-вторых, очень долгая и сложно подсчитываемая. В общем, как это можно посчитать, чтобы было как-то очевидно, что действительно нужно в эту область входить. Я так понимаю, это скорее про компании, которые в целом сейчас вынуждены конкурировать с IT, по сути. То, что сейчас на хайпе, и не такое модное, как говорить, что, я разработчик где-то, а не химик где-то или биотехнолог где-то.
Угу. Хороший вопрос, и тут, наверное, несколько даже вопросов в одном. Да, это стратегический подход с точки зрения планирования и поиска потенциальных будущих сотрудников. Это формирование кадрового потенциала из тех студентов, которые только-только приходят учиться, и это работа со школами путем организации научных конференций, выездов в школы в рамках там умных игр, которые мы проводим. Мало того, там в этом году, например, мы запустили активное взаимодействие с детскими садами, где мы тоже путем, опять же, рассказа про химию очень простыми словами доносим детям, что это интересно. Мы не говорим о том, что они сейчас из горшков прям встанут и пойдут к нам на завод, но, по крайней мере, мы ориентируемся на то, что у детей это отложится, первое. Второе, мы же понимаем, что у каждого ребенка есть родитель, и он придет и расскажет, а вот к нам приходила там Уралхим, они рассказывали, там классно. И таким образом мы формируем в том числе HR-бренд через детей. Ребенок рассказывает своим родителям, родители обращают внимание и, возможно, приходит к нам или обращает внимание и рассказывает еще своим родственникам, ну и так далее. У нас нет такого вот в детском саду. Мы запустили несколько серий мультфильма про Колбочкина. Это на Ютубе там можно будет посмотреть, если будет интересно. Это как раз-таки для детей. Там рассказывается совершенно очевидными словами. Там в течение 3 минут каждая серия проходит, как производятся минеральные удобрения. На самом деле, ты задавал вопрос про обывательские, да, такие. А как все-таки полезно будет посмотреть любому, потому что там обычным языком рассказывается, как происходит производство, что такое минеральные удобрения, из чего они там складываются и так далее. У меня вот ребенку 6 лет, он посмотрел и очень любит этот мультик, периодически его пересматривает. И уже там всем в детском саду рассказал, что Уралхим, конечно же, классная компания, он туда пойдет работать. Вот.
А сколько времени этой программе, то есть вот именно захождение в детские сады? Просто мне интересно, когда ждать результаты этого эксперимента?
Активно начали мы работать с 2023 года, вот прям с января. Программа эта очень молода, только-только на ранней стадии, но я надеюсь, что мы дальше будем развивать ее и не остановимся.
Ну, то есть лет через 15 встречаемся с тобой,
пообщаемся,
ты рассказываешь,
да,
уже на цифрах. А со студентами, наверное, уже понятно, что это рабочая штука.
Конечно.
Как-то вы это подсчитываете? Что вот действительно вы зашли в вузы, и вот понятный результат. Вот воронка увеличилась, вот люди активнее приходят.
Это как-то... Ну, вот смотри, 2 года подряд. В прошлом году у нас прошли стажировку оплачиваемую. Мы оплачиваем стажировку, это значит, что студент к нам приходит, мы ему платим заработную плату, он получает должность, он получает допуски, у него там, мы выдаем его все СИЗы, то есть он становится полноценным сотрудником, и у него появляется наставник, и в этот момент за ним, естественно, происходит пристальное внимание. У нас есть чек-лист внутри организации, внутри нашего предприятия, где мы каждый месяц отсматриваем его тренд развития внутри организации. Что он знает, умеет, какие вопросы задает, на что ориентирован и так далее. И по результатам этой стажировки наш руководитель практики, руководитель стажировки и наставник, и непосредственно HR, мы совместно садимся и обсуждаем каждого кандидата. Вот, к примеру, там, в позапрошлом году к нам пришло 20 человек на стажировку, и в прошлом году к нам из них, вот прямо из них вернулись, пришли именно уже работать, 3 человека. Один из них уже за год стал начальником лаборатории.
Ого.
Ну, то есть ого. Он показал действительно свой потенциал. Естественно, он там работал, не покладая рук, но и понятно, что ему интересно развиваться в этом направлении. И мы дали ему возможность развиваться. Руководитель в нем увидел перспективного сотрудника, и в том числе у нас руководители ориентированы на то, чтобы взращивать для себя крутую команду профессионалов. Потому что мы понимаем, да, что один в поле не воин. Ты классный спец, классный руководитель, директор, тогда, когда вокруг тебя хорошая и правильно сформированная команда профессионалов.
Угу.
И этого бояться не надо.
А расскажи, у вас есть же еще, наверное, наверняка есть какая-то IT-составляющая и какие-то разработки внутри. Можешь подробнее вот про эту часть рассказать?
У нас есть команды по IT-направлению, есть, естественно, первая линия поддержки, ну, стандартная, как у всех, и есть наши айтишники, которые занимаются внедрением продуктов того или иного направления, как производственное направление, там, охрана труда, промбезопасность, HR, финансы, ну и, собственно, общие какие-то IT-составляющие любой правильно организованной компании, которая стремится постоянно развиваться, и ей необходимы новые технологии для того, чтобы ускорять свой темп. В нашей компании сформированы команды по продуктам, и, следовательно, есть РПшники, которые руководят несколькими проектами одновременно и, следовательно, выстраивают работу по проектам. То есть мы ничем, наверное, не отличаемся от на хайпе, которые компании айтишных. Но у нас более интересно, потому что, ну вот у меня сразу глаз загорелся, потому что ты можешь пощупать само производство, понять, как оно работает, приехать пообщаться со своими же коллегами и сделать продукт, ориентированный на производство, в котором ты работаешь. Не у каждого айтишника, который работает в консалтинге где-то, да, есть такая возможность. То есть у него просто набор проектов, он по ним работает и что-то делает. А тут ты можешь внутри постоянно работать и что-то улучшать, постоянно что-то доделывать. Ну, то есть мне кажется, это немножко другая эмоциональная составляющая. Но это, опять же, я так чувствую. Возможно, это не так.
А вам сложно конкурировать, ну, с условным Яндексом, не знаю, Сбером и вот этими ребятами?
Мы с ними не конкурируем.
Я имею в виду за поиск разработчиков, не знаю, за поиск той IT-составляющей, которая вам нужна.
О, опять про IT, хочется мне сказать. Ну, как бы рынок IT раздут. Мне кажется, опять же, несложно конкурировать. Да, сложно найти, потому что перегреты все, и все это благодаря тому, что все направо и налево из каждого там утюга кричали в какой-то момент, что же нам делать, у нас нет айтишников, и все такие айтишники. Наконец-то, теперь мы, значит, на коне.
Ну, их действительно же было мало, что все кричали-то?
Да что их мало, их столько же, они просто попрятались, мне кажется. Надо знать, где искать. Это так же, как производственный персонал. Ты задаешь вопрос про персонал, а как найти там айтишника и сложно ли? А лучше задать вопрос, а сложно ли найти там инженера на производство? Вот это капец как сложно. Ну, то есть пойди, попробуй, поищи. Потому что там ответственности максимально больше. Потому что на завод должны приходить сотрудники, и они у них там с инженерной уже позиции, да, то есть ИТРовская в том числе, то есть руководящая. Это специалисты, которые приходят, и у них должна быть сформирована в первую очередь направленность о том, что это они работают там на опасном производстве, они должны контролировать свою работу, и каждый их шаг и любое неправильное движение может закончиться, ну, неправильным вообще, в принципе, неправильной работой всего производства. Производство там в целом может встать. Ну, наверное, у IT такой ответственности нет. Но она есть, но не такая. Угу. Я считаю, что это все раздуто.
Окей, а можешь рассказать, вот какие у вас самые сложно закрываемые вакансии в рамках вашей компании? И как вы вот этих там, ну, условных инженеров ищете, которые с таким уровнем ответственности? Потому что это звучит как очень тяжелый поиск, действительно.
Да, а сложность в том, что их не найти. Помимо того, что инженеры, вот одна из сложно закрываемых вакансий — это аппаратчик. Аппаратчик — это человек, который вообще следит за работой цеха. То есть он один из там главных специалистов, который контролирует свою смену, работу всех агрегатов. Ну, то есть есть аппаратчики там разложений, аппаратчики абсорбции, ну, в общем, разные. Но у них большая задача следить и быть внимательными, следить там за цифрами, за показателями и так далее. Вот таких аппаратчиков, их раз-два и обчелся. Они особо не ищут работу, потому что, в принципе, для них одно из ключевых показателей, за которые они держатся, это стабильность. И сложно их найти. В данном случае мы пошли вариантом того, что мы выращиваем из молодых студентов. Вот как раз-таки мы открыли целевую группу аппаратчиков. Мы там формируем правильные знания, которые нам уже нужны под наши стандарты и требования. И мы надеемся, что это у нас получится. Параллельно с этим, когда к нам приходят молодые специалисты, то есть мы смотрим, в том числе, возможно, даже если у них и не было опыта работы, нам важна их ответственность и лояльность к тому делу, к которому, на которое они пришли. То есть у нас начальники цехов, например, начальник цеха недавно стал сотрудником, ему там 29 лет. Вот он молодой специалист, активный. Он говорит, мне нужны такие же активные. Я готов учить, но мне нужен там, образно говоря, огонек в глазах.
Все одно и то же. Все хотят этого огонька в глазах.
Да, это каждая история. Знаешь, как, типа, заполните требования к вакансии, они такие, ну, огонек в глазах, и этого достаточно.
Угу.
Понятно. На самом деле, очень, ну, наверное, важно сформировать правильную команду и искать, ну, с миру по нитке. Мы смотрим не только свой регион, то есть это для нас Москва и Московская область, понятно, мы ее там уже выгребли почти всю, а мы смотрим вообще всю Россию. То есть ориентируемся на то, что если сотрудник действительно интересный и достойный, то мы готовы ему предлагать определенные мотивационные составляющие, назовем их так, по-айтишному, плюшки в офере. И мы готовы предлагать там и жилье, и у нас есть ипотечная программа. Ну, то есть в целом у нас хороший компенсационный пакет для специалистов, если он себя покажет. Поэтому тут вопрос больше, как рассказать о себе где-то там на рынке, для того, чтобы к тебе пошли.
А как вы это делаете? Можешь вот эту часть подробнее раскрыть? Как у вас вообще устроена воронка сама? Как вы с ней работаете? И вот как туда завлекаете людей? Как ищете?
Ну, смотри, в первую очередь, понятно, это там вакансии, которые размещаются на разных работных сайтах. Это, наверное, тут ни для кого не секрет, и я не открою Америку. А вторая история. Мы оптимизировали немножечко воронку. Мы внедрили чат-бота, который помогает нам отслеживать и оценивать кандидатов по там 3-5 вопросам, которые для нас важны в рамках первого отсева. Например, если мы смотрим там механиков или аппаратчиков или слесарей, для нас там важно, работали ли они, либо, может быть, у них есть какой-то опыт, либо, наоборот, у них какое-то образование. И, следовательно, чат-бот нам их отсеивает, и мы уже отрабатываем этих кандидатов. Параллельно с этим очень хорошо работает, как ни странно, это реклама на билбордах, там, в автобусах, реклама в электричках. Ну,
вау.
То есть вроде как странно, но нет, она работает, и она достаточно активно работает, особенно в регионах присутствия. Плюс там реклама в газетах, понятно. И мы пошли немножко дальше. У нас есть таргетированная реклама в соцсетях, ориентирована как раз на кандидатов по воронке, которая нам нужна. У нас есть разработанная целевая аудитория, и мы подготовили и начали сейчас активно таргет-рекламу.
Угу. А, ну, в целом, вы ощущаете, что, короче, есть кадровый голод или нет, или все нормально?
Есть. Кадровый голод есть по многим направлениям, в том числе и конструкторам, инженерам и многим другим. И все это связано, опять же, с тем, что у нас немножко популяризировано стало направление IT. Если посмотреть там 2000-2001 год, ЕГЭ сдавали чаще всего по IT-направлению. Ну, то есть информатика была на первом месте, дальше была математика, и только на 4-5 месте была химия.
Вау.
То есть что это для нас показатель? Это значит, что дети не идут и не сдают химию, и это значит, что они не поступают туда, куда нам надо. Это показатели, которые можно посмотреть там, в интернете, они открыты достаточно, и ну, это печалит.
А до IT-бума было по-другому, да?
Да. До IT-бума химия была на 3-м месте. 3-е, 2-е, вот так вот она, ну, то есть уходила. И она резко потом упала тогда, когда начали, ну, просто вот, и, мне кажется, такой рекламы IT-направления не было никогда.
Угу. Да, вот просто мне интересно, конечно, с этой точки зрения, это, наверное, все-таки вопрос не в том, что просто какие-то люди вдруг начали истерить и поднялся рынок. Понятно, что, ну, как бы самая большая маржа сейчас, мне кажется, именно в таком, просто потому что, в общем, больше на единицу времени делается денег. Хотя это вопрос, наверное, спорный, потому что все-таки большие производственные компании — это очень большие деньги тоже.
Слушай, но все пошли в цифру, мы же понимаем, ну да, это. Да. У всех автоматизация. Все, естественно, поняли, что если ты автоматизируешь какой-то процесс, улучшишь его, поставишь какие-то системы, которые тебе оптимизируют процессы, а и, возможно, высвободят человека часы, то таким образом это будет там экономически выгодно, правильно? Бизнес, он же строится в том числе из денег. И понятно, что IT стало интересно, потому что айтишники решают, ну, считается, да? Ну, и все. И здесь все стало очевидно и понятно.
Ну, а у тебя какие мысли? Это все как-то поменяется в какой-то момент? Или в целом это просто сигнал эпохи такой, и ничего с этим особо не сделаешь?
Мне кажется, что в течение нескольких лет ситуация должна измениться в корне. Ну, то есть понятно, что уже не будет такого жуткого голода на IT-специалистов, и все стабилизируется. И все как раз-таки обратят внимание, сейчас на самом деле уже начали активно про это говорить, обратят внимание на нехватку инженеров, там, я не знаю, конструкторов, тех, кто, да, там чертит, рисует и так далее, специалистов в химической промышленности. Ну и в целом будет, мне кажется, направление как раз-таки развиваться активно промышленности и производства. То есть будет следующий этап развития кадрового голода. Вот так, наверное, можно сказать.
Слушай, а искусственный интеллект и вообще что, заменит инженеров вот в вашей области искусственный интеллект?
Я не уверена, что это будет сейчас. Возможно, там лет через цать, но непонятно когда. Наверное, где-то либо стать спутником, ну, то есть помощником, но полноценно нет.
Ты несколько раз упомянул слово «автоматизация». Можешь рассказать, что вы автоматизируете? И можно, наверное, еще рассказать про то, что у вас с автоматизацией с точки зрения подбора и вообще HR-инструментов.
Ну, давай, наверное, с HR, потому что это мне ближе. Подбор у нас есть на нашей платформе, которую мы внедрили 2 года назад, и, следовательно, мы ее сейчас там дорабатываем и заново апгрейдим, с учетом того, что мы меняем там воронки подбора и так далее. Плюс, как я и говорила, что мы добавили HR-бота, который нам помогает, ну, то есть он нам снял вот этот процесс обзвона и первого скрининга кандидатов. Это очень, на самом деле, ну, нам высвободило порядка там 2 часов в день у рекрутера на работу с кандидатами. И, кстати, показатели хорошие, хочу сказать, да, вот мы пробовали, ну, изначально у нас была тестовая история 3 месяца, мы закрыли из 7 вакансий, которые мы разместили, за 3 месяца мы закрыли 5 путем HR-бота, и это было намного быстрее, чем если бы мы привлекали именно рекрутера полноценно, то есть это было бы дольше. Мы еще внедряем такую систему. Ну, вообще, компания у нас такая, что мы никогда не стоим на месте, и нам интересно постоянно что-то улучшать. Понятно, что это как ленивые менеджеры, это хорошие менеджеры, которые стараются делать все не руками своими, а путем автоматизации и каких-то улучшений. Ну вот, например, мы там подаем сейчас внутри компании идеи, внутри нашего предприятия. Изначально наше внедрение было подача идей, ну, просто через Excel-файл, понятно, как у всех бывает, или на бумажках, но мы поняли, что это достаточно большой объем, и, естественно, сейчас мы уже идем к тому, чтобы у нас была некая платформа небольшая по подаче идей с воронкой, и, следовательно, там все было проще. К слову, про рабочий там и производственный персонал. Я когда пришла на завод, думала, ну, блин, неужели сотрудники там не могут, ну, неужели у них нет там телефонов, и у нас каждая история там записи кого-то куда-то, типа детей на мероприятие или сотрудников на какой-то корпоратив, открывался колл-центр моей службы, сотрудники звонили на телефоны, то есть, да, у нас там 1500 сотрудников, и вот все звонили и начинали отвечать, ну, то есть мои сотрудницы записывали списки, но кому это вообще интересно? И получается, работы-то никакой нет, производительность труда на нуле у службы по персоналу. Я предложила обычные QR-коды, где сотрудник наводит просто свой телефон, ну и, следовательно, попадает в форму для заполнения. Сначала мне не верили, и все говорили, это ерунда, никто туда не пойдет, и сотрудники не будут этим пользоваться. Я говорю, давайте попробуем. 3 месяца, и через 3 месяца мы вышли на тот момент, когда у нас ни одного звонка не было в службу по персоналу, все записывались онлайн. Мне кажется, ну это прям круто.
Ну это супер логично, но звучит просто история про то, что тут какой-то есть такой большая инерция в такого рода структурах. Вот, а почему так?
Наверное, просто, возможно, не предлагали других инструментов и не показывали, как по-другому можно. Мы просто привыкли со стороны там, управленцев считать, что на производстве работают ребята, которые, ну, только есть там плуг, палка и все остальное, и дальше телефон и смартфон-то они не видели. Но это не так.
Вот это странно, потому что у каждого человека сейчас смартфон в кармане, даже у очень разных слоев населения.
Да, у всех. О чем и речь? И у нас точно такая же история была. Я изначально думала, ну как так? А потом оказалось просто, что сотрудники к этому не привыкли. Мы сами формируем культуру общения среди сотрудников и формируем культуру взаимодействия среди там, руководства и сотрудников. Как только мы даем им новый инструмент, просто наша задача — подпитать интерес к этому инструменту и начать с ними взаимодействовать через то, что удобно. И потом они понимают, что это удобно реально. И то есть вот сейчас я там выезжаю, у меня каждую неделю встреча с персоналом определенного цеха. То есть я езжу с утра, у них там планерка, я с ними общаюсь и отвечаю на их вопросы, там рассказываю что-то новенькое, если у нас происходит. И у нас тут была некая проблема с системой, QR-коды не действовали. Был месяц такой, как раз, когда колл-центр включился заново, и сотрудники взвыли, они сказали, можно нам как-то вернуть эти QR-коды, это было так удобно. Они привыкли к тому, что это удобно. Просто им никто не показывал до этого.
А много еще таких вещей внутри компании, которые вот условно архаично делаются? И что вы с этим делаете?
Ну, например, сейчас же существует направление, да, которое внедряют многие, это кадровый электронный документооборот. Тогда, когда сотрудники путем выпуска электронной подписи личной смогут там, получать свои документы, подписывать документы и так далее. Вот мы к этому сейчас идем, и мы идем правильно, и это здорово, и сотрудники этого ждут. Мы запустили приложение, называется он «Мой Уралхим», в котором есть небольшое количество уже сервисов для сотрудников, где они могут заказать онлайн там, для себя в личном кабинете справку, НДФЛ, там, копию трудовой книжки и так далее. И в течение там, пару часов им приходит отбивка, что они уже могут ее получить в едином окне. Собственно, все готово и все работает. Они поняли, что это удобно. Ну, то есть, и мы таким образом сейчас им прививаем возможность того, что «а сейчас еще будет лучше».
Ну, а вот у тебя есть ощущение, что там электронный кадровый оборот, документооборот, какие-то, ну, условно, там, запись по QR-кодам, какие-то приложения внутренние интернета, что это какая-то штука, ну, довольно давно известная в рынке, и, собственно, ну, короче, у тебя есть ощущение, что вы отстаете в чем-то? А вот, ну, условно, от тех же IT-компаний, с которыми вы в каком-то смысле все равно конкурируете за умы и за желание пойти в эту профессию или не пойти?
Мы идем в своем темпе. Изначально, в принципе, промышленности, такие тяжелые организации промышленные, производственные, они не могут конкурировать с точки зрения скорости с IT-компаниями или со средним бизнесом, или бизнесом, у которого достаточно быстро может поменяться вектор развития. Мы, ну, сложно такие поворотливые, то есть у нас производство, мы очень завязаны на стандартах, на формах, на безопасности, да, и это очень важно. И здесь любое движение резкое, оно может привести к какой-то, ну, катастрофе, образно говоря. Поэтому здесь не надо торопиться. Вот. И мы не торопимся, и это правильно. Мы идем в своем темпе, и мы в целом не отстаем.
Ну, в вашей сфере, условно, в тяжелой промышленности.
Да, в нашей сфере, да-да-да.
Понял, да. Интересно просто, в какой момент это как-то сравняется ли, потому что все-таки история, ну, там, про гибкие производственные модели, она тоже, ну, довольно давняя. Вот не знаю, правда, про условно опасные производства. Наверняка это тоже все, ну, как бы, там есть есть примеры, ну, условно, каких-то гибких подходов?
Оно есть. Вопрос в том, что, знаешь, как у каждого действия свое время. И здесь ты не можешь сказать, что нам нужно уже бежать ровно так же, как идут там другие организации. Они уже прошли свой определенный путь, а мы проходим свой. И он в любом случае будет немножко другой. Где-то мы, может быть, и, скорее всего, наступим даже на какие-то грабли, но это будут наши грабли, и они будут правильные с учетом того, что мы на них отработаем, ну, какие-то ходы, действия и договоримся. Опять же, синхронизируемся между собой с точки зрения именно работы в команде. Вот. Но когда это будет идеальная модель, когда мы догоним IT, ну, наверное, когда-нибудь.
Окей. Ты еще сказала, что вот там в ближайшее, ну, условно, в какое-то обозримом будущем история про химию, про биотехнологии, она будет... Ну, в общем, супер популярный, как я тебя услышал. Ну, в смысле, что... А давай напоследок можешь раскрыть мысль, почему ты думаешь, что так будет? Почему поменяется расклад сил?
Мне кажется, что, ну, во-первых, в принципе, направление химической промышленности, там и у нас минеральные удобрения, у нас есть такой слоган в нашей компании, который недавно вышел, потому что еда нужна каждому. Ну вот без еды мы с вами не проживем, и мы понимаем, что за производством продуктов питания стоит в том числе там промышленность химическая и другая тяжелая промышленность, и за этим будущее. То есть многие сейчас уже начинают понимать, что тренд развития рынка — это как раз-таки активная работа на производстве. И развиваться можно на производстве очень круто, и себя показывать, и, собственно, в дальнейшем получать от этого классные дивиденды.
Окей. Яна, спасибо тебе большое. Это была Яна Агеева, заместитель директора филиала по персоналу и коммуникациям «Уралхим». Спасибо, что послушали. Ставьте нам оценки, пишите отзывы. И до следующего выпуска. Всем пока.
Пока-пока. Спасибо.